Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Как всегда, мы в прямом эфире будем пытаться смотреть на интересный еврейский мир в виде точки пересечения с христианством. И мы продолжаем наш такой большой цикл «Евреи в мировой живописи», но под цикл «Библия в камне» с моим гостем, спикером, можно даже сказать, соведущим как раз именно этого цикла, скульптором, автором разных творческих проектов Алексеем Мочаловым. Алексей, привет, шалом!
Да, привет, шалом всем.
Итак, дорогие, в прошлый раз, если вы путешествуете с нами, если вам интересен мир искусства и, самое главное, ключи к картинам, к тайнам, к архитектуре, как это может нас вдохновлять и открывать нам Писание, то уверена, что вы с нами так путешествуете от эфира к эфиру. И в прошлый раз мы с вами были в Европе. Вот, говорили о романике, готике, вот чем эти стили отличаются друг от друга, смотрели на интересные храмы. Так что если теперь вы поедете в Европу, вам будет уверенно удобнее. А сегодня мы будем путешествовать по нашей русской земле и посмотрим, каким же образом евреи, еврейская история, герои нашли свое отражение в русских храмах. Вот я так и назвала сегодняшний наш эфир «Евреи в русских храмах» и знак вопроса. Да, евреи есть и в русских храмах. Ну, я думаю, что, наверное, мы сейчас вот скажем пару слов про, может быть, особенности русской архитектуры. Ты нам сейчас, Леш, что-то такое интересное скажешь? Мы слушаем все с вниманием.
Когда мы говорим о русской архитектуре, разумеется, она значительно отличается от западноевропейской. Дело в том, что на становление именно вот такой русской храмовой архитектуры, привычной для всех нас, огромнейшее влияние оказала Византия. Вот этот самый крестово-купольный тип храма, если на Западе это базилика, это такое светское помещение, то здесь сформировался сам такой вот достаточно интересный стиль, когда ну, под прямым углом соединяется два прямоугольных помещения и вырастает, что называется, такой крест, если мы смотрим сверху или в плане. Как правило, он увенчивается, вот это пересечение, куполом, которое подразумевает собой небосвод, такую небесную сферу. Мы об этом много говорили раз, и поэтому здесь вот, когда мы берем любой русский храм, в принципе, здесь же ну, происходит то, что происходит и на Византии.
Да, ну видно невооруженным глазом, что эти храмы явно отличаются друг от друга, да, особенно вот, ну даже не, если кто-то и не путешествовал напрямую по Европе, наверняка смотрели фильмы или какие-то альбомы, тем более сейчас интернет дает нам возможность путешествовать прямо не выходя из стола. Поэтому мы знаем, что резкое такое отличие, и вот именно почему там какие-то маковки, почему там какие-то вот эти вот купола, да, все это имеет свое значение, мы действительно об этом рассказывали. Ну, давай, может быть, вот пару-тройку самых явных отличий католических храмов от наших.
Угу. Ну, здесь, если уточнять, то скорее, ну, не будем разделять конфессии, а именно вот Запад и Восток, потому что случается так, что и на Западе, да, и в православии, да, тоже возникают достаточно, естественно, западно-типовые храмы. Ну вот одно из основных отличий, как я уже сказал, это не трехнефная базилика, а идет крестово-купольное помещение. Второе – это вообще понимание. Понимание и здесь, на Западе, оно больше уходит корнями в древнеримскую культуру и в ранний христианский храм. То есть как будто бы мы из катакомб переносим вот это вот помещение, такое темное, да, вот этот открытый алтарь, там, где происходит причастие. Мы приносим уже в такое современное, большое, достаточно храмовое пространство. На Востоке другая ситуация. Здесь идет ассоциация с Ветхим Заветом. Как раз-таки здесь архитекторы, здесь священнослужители для того, чтобы соорудить храм, они, значит, ну, черпают все из Ветхого Завета. Если мы сейчас с вами вспомним, ну, перенесемся на несколько тысячелетий назад и вспомним храм Соломона. Не сможем вам его показать, но я думаю, все его прекрасно, так или иначе, знакомые с Библией, знакомые с Ветхим Заветом, с еврейской культурой, его прекрасно себе представляют. Храм Соломона.
Помню, да, что было вот тоже святое святых, как, в принципе, есть и в храмах как раз такого православного направления. Вот. Если говорить о католиках, то у них это все открыто.
Да.
То есть у них вот, это, вот этого такого именно, как бы святое святых, такого нету. А у них есть алтарь, но нету, как вот это называется еще специально?
Преграда, иконостас, да, который все это действо закрывает. Вот. И так вот мы попадаем в восточный храм. Ну, чаще всего не православный. Притвор есть. Притвор, естественно, у нас сразу ассоциацию нам дает притвора храма Соломона. Что там происходило? Туда приходили все люди, да? Там стояли люди, там народ молился. Здесь же стояли невоцерковленные люди или люди, ну, что называется, на замечании находившиеся, может быть, на отлучении, вот они находиться могли только в притворе, их не пускали туда. В само храмовое пространство. Само храмовое пространство у нас это святое. В святое мог входить народ во времена Ветхого Завета? Конечно же, нет. Да, туда входили.
Нет, конечно, да.
Да, священники. Да? А здесь мы все царственное священство, и поэтому все верующие, все христиане могут войти в это святое. То есть это помещение храма. Но здесь есть один нюанс, что там было еще святое святых. Туда мог входить, как мы все прекрасно знаем, священник раз в год, точнее, первый священник. А здесь уже, так как Господь нашим стал первосвященником, но священнослужитель в момент литургии, в момент богослужения, он ну, берет на себя ну, такую как роль, то, что в коем случае не Бога, но ассоциируется. Да,
ну, посредника с такого.
Христом, да, да, для народа. Вот в этом контексте, только лишь в контексте вот богослужения. Поэтому есть святое святых, ну, алтарное место, где вот происходит само причастие. Туда вот заходит священник. Понятное дело, что миряне тоже могут туда заходить. Ну, не во время службы, да, иначе будет какой-то просто хаос непонятный, а после, да. Пожалуйста. Но...
Сейчас, кстати, все намного проще. К ноге священника уже не привязывают веревочку на всякий случай. Да. Чтобы, если что, вдруг вытягивать его из этого помещения, да? Видите, все-таки Новый Завет, с одной стороны, планку повышает, с другой стороны, уже какие-то послабления. Так.
И есть ворота, это та самая завеса, которая ну, разорвалась, и вот царские ворота символизируют. Поэтому во время богослужения одну часть эти ворота закрыты, как будто бы завеса. То есть нас опускает во времена Ветхого Завета вот такая вот преграда существует между Богом и людьми, потом идет Евангелие, и после чтения Евангелия ворота открываются, да, грубо говоря, вот эта вот завеса. Кстати, в некоторых храмах, особенно Греция, Византия, ну, Константинополь, да, сейчас сохранилось, там нет ворот, там завеса, ее вот так вот отдергивают, отодвигают, и там происходит причастие, все видят, что происходит на алтаре.
Вот. Интересно. Это, наверное,
такие ключевые особенности именно восточного христианского сооружения.
Да, давай теперь это все как-то соединим именно с евреями, потому что о них мы говорим. Да, то есть какое отношение к этому всему имеют евреи, к храмам и соборам европейским, нашим церквам?
Про европейские мы уже много говорили, но если вот говорить про наши, ну, во-первых, здесь идет, мы уже сказали, прямая аналогия Ветхого Завета, да, то есть такая хорошая иллюстрация храма царя Соломона. Это мы видим. Ну, и второе, это, конечно же, росписи, то, о чем мы говорили, тут просто идет цитирование ветхозаветных сюжетов, а если мы говорили о западном искусстве, то там бывало так, что даже евреев, почему говорю даже, потому что, к сожалению, к огромному, у церкви и у синагоги были ну, большие проблемы, был большой конфликт между ними в средние века, но даже в то время неспокойное, достаточно конфликтное, все равно евреи, самые настоящие, живые, да, они появляются, как мы говорили, на фасадах соборов. На Руси чуть
другая история. В этом на самом деле, смотри, заключается парадокс, то, что отношения были жесткие, было много агрессии со стороны церкви, и, ну и со стороны евреев тоже по отношению к христианам. Просто у церкви было больше возможности эту агрессию проявлять в разных планах. Ну ладно, мы не будем сейчас об этом, мы уже неоднократно говорили, и слава богу, что сейчас ситуация меняется, но она изменилась, конечно, в корне даже. Вот. Но, тем не менее, вся архитектура и живопись, она иллюстрирует именно историю еврейского народа, библейскую историю, связанную непосредственно с евреями. Так что вот этот парадокс как раз заключается, с одной стороны, в конфликте, в желании притеснить, искоренить, а с другой стороны, это просто проповедь еврейской истории. Это очень интересно.
Да, ну, я думаю, мы перейдем уже непосредственно к нашим храмам, и мы будем рассматривать, как бы то ни было странно, не центр, не Киев, не даже Новгород Великий, но мы посмотрим Владимиро-Суздальское княжество. Ну, почему именно оно? Дело в том, что изначально, когда мы перенимаем византийские стили и направления в храмовой архитектуре, то, конечно же, там не было никакой скульптуры. Да, и только росписи храма были такие голые, красивые, штукатуренные, побеленные или просто кирпичные. Потом начинают строить деревянные, внутри они расписываются, мы подробно об этом говорили. Но мы сегодня, хотелось бы сегодня, да, поговорить непосредственно не сколько о архитектуре, а о скульптуре, которая присутствует в архитектурном таком комплексе. Центр перемещается постепенно во Владимиро-Суздальское княжество. Конечно же, они унаследовали крестово-купольный тип. И, естественно, все храмы, они вот так вот построены по восточному типу. Но здесь есть очень большая особенность. Почему? Потому что до этого храмы на Руси строят из кирпича, как в Византии. Здесь же, во Владимире, уже не кирпичи. Храмы начинают строить из камня. Очень многие исследователи говорят, что это воздействие Запада. Это парадоксально, ну как, где там Владимиро-Суздальское княжество, и где там какой-нибудь Милан, территория современной Франции и так далее. Но дело в том, что вот Ростов, Переславль Великий, они стояли на северной ветви вот этого шелкового пути, и, естественно, они имели прямую связь с Западом, да, шел вот этот путь на запад, из востока, да, пересечение. И поэтому вот этот материал камня говорит о том, что была связь с Западом. Это 100%, это точно. И технология – это самая настоящая, вот, присущая европейской архитектуре.
Ну и вообще можно сказать, что мир искусства, он более такой интегрированный, более гибкий. И здесь мы знаем, что многие мастера, они приезжают в страны разные, да, и привозят с собой определенные навыки. И мы помним прекрасно, когда вот мы говорили про иконы, и Феофан грек, да, это же естественно, ну как... Не русский прям исконно мастер, но тем не менее он очень много сделал для живописи, для именно иконописи на Руси. Поэтому здесь мы видим вот это такое смещение, переплетение, такой синтез. Угу. Поэтому и в архитектуре, скорее всего, то же самое.
Да, и в архитектуре, более того, в скульптуре. Потому что здесь появляется первая русская храмовая скульптура, ну вот на фасаде, на экстерьере. И давайте с вами, ну, чтобы не быть голословными, мы посмотрим одну из первых наших с вами архитектурных построек. Это храм Покрова на Нарли. Очень известный, находится недалеко от Владимира, в Боголюбове.
В красивейшем там месте живописном, да.
Да, да, место живописнейшее, просто, ну, такое шикарное. 1165 год. Можете представить себе, вот он сохранился, ну, фактически в первозданном виде. Понятное дело, его реставрировали, понятное дело, что здесь вот были пристроены вот такие вот, как большие их называют, гульбища, да, там всякие разные притворы, они, скорее всего, были деревянными, и поэтому они вот до нашего времени не сохранились. Но сохранились орнамент, сохранились, конечно же, вот эти вот замечательные росписи. Давайте их с вами посмотрим. Три таких основных портала, да. Если мы, опять же, смотрим на запад, то там каждый портал, он по-своему интересен. На одном из них, на самом центральном, картина Страшного суда, затем там восточном, западном, распятие, потом сцены, связанные с жизнью Иисуса Христа, а здесь вдруг мало фигур, во-первых, отличия, во-вторых...
Ну да, более лаконично, да. Потом это не фигуры, даже не скульптура.
Это такой очень низкий, ну, плоский рельеф. И интересно, что кто же здесь такой находится в центре? Как будто не было странно, здесь никакой не Иисус Христос, а самый настоящий царь Давид.
Так это что сразу напрямую к еврею из евреев, да, царю Давиду.
Да. Угу, конечно же, сразу встает вопрос, но почему вот на Западе, когда мы подходим к собору, мы можем прочитать всю Библию? Если вы помните наш прошлый эфир, если не смотрели, обязательно посмотрите. Мы говорили о том, что там действительно иллюстрировалась Библия, Библия в камне. Здесь... Ну, есть истории отдельные.
Здесь фрагментарная Библия.
Да. Много символов, но нет всей Библии. Ну, дело в том, что если мы попадем внутрь храма, вся Библия внутри. На Западе, ну, такого не было. Поэтому им приходилось Библию выносить на фасад. А здесь, ну, Библия вся внутри, поэтому заходите и, что называется, посмотрите, узнаете. А здесь лишь так,
скажем так, да, это некий такой, некий манок. То есть мы вам делаем вброс, вот, а самое интересное, глубинное вот внутри, да? Зайдите, посмотрите. Вот, такой своеобразный средневековый менеджмент.
Да.
Такой христианский, да. Так, ну и давай снова посмотрим все-таки вот поближе еще на этот рельеф, он очень интересный. И ты нам, может быть, там что-то прокомментируешь, потому что вот мы увидели наверху самого царя Давида в окружении львов, да, и вспоминаем там, что вот он, и сразу отсылка к Иисусу Христу, вот лев из колена Иудина, и сам царь Давид, понятно, что это тоже идет отсылка к Иисусу, а вот внизу там находятся какие-то интересные головы. Алексей, что это за головы?
Да, сейчас мы их вот так вот сделаем. Ну, здесь на самом деле все неоднозначно. Неоднозначно, что здесь...
Так это интересно.
Два мира на самом деле. Мир небесный, соответственно, наверху, а здесь мир земной. Исследователи здесь разнятся. Ну, одно из версий, одно из направлений, что здесь изображен внизу мир земной, то есть человеческие какие-то страсти, может быть, какие-то пороки и так далее. И вот здесь происходит, что называется, такая борьба. Борьба не то, что земного с небесным, а борьба, ну, в душе человека, которая происходит. То есть, с одной стороны, мы изучаем Библию, мы ходим в церковь, да, мы молимся, мы поклоняемся Всевышнему, и мы им наполняемся. Но, с другой стороны, у нас есть человеческая природа, которая периодически выскакивает, ну, и мешает нам жить такой, можно сказать, полноценной, да, жизнью, по, что называется, библейски.
И вот то здесь есть храм видим, как вот, вообще прообраз человека?
Да. То есть здесь это вот очень четко показано, что показана вот человеческая душа. С одной стороны Бог, да, с другой стороны вот эти вот разные наши грехи и пороки, которые выступают. Но давайте вернемся все-таки от пороков к хорошему, к Давиду, к нашему. Вот, что мы здесь...
Вернемся к нашему Давиду. Да. И вот эти вот головы как будто бы отрубленные. Они так смотрятся как-то немножко жестковато. Хотя в контексте, конечно, истории про царя Давида все очень даже гармонично. Голову он рубил, приходилось и такое делать. Так.
Ну, здесь исследователи все-таки говорят, что раз здесь уже мир небесный, здесь уже не пороки страсти голову олицетворяют, они олицетворяют ангелы, херувим, серафим.
А, это херувимы и серафимы.
Да, вот здесь, вот в данном контексте. То есть внизу были, естественно, грехи, пороки, страсти. Они там страшные всякие разные. Там головы каких-то чудовищных животных, полулюдей. Понятное дело, что мир духовный, он, если демонический, он страшный. А здесь уже идет изображение, ну, вот, скорее всего, таких ангелов. Хотя исследователи некоторые считают, опять же, вот как ты уже процитировала, что связь с жизнью Давида, что вот много он пролил.
Да, слушай, а вот обычно мы привыкли к тому, что вот херувим и серафим, они располагаются около престола Божьего. И над ними обычно изображается вот там Бог-Отец или еще кто-то. Ну, насколько возможно, да, это изобразить, это уже в зависимости от художника, от места изображения. А почему здесь? Почему здесь вот херувимы, серафимы, вот они у подножья Давида находятся?
Угу. Ну, есть тоже несколько разных объяснений, одно из которых то, что здесь Давид, ну, конечно же, олицетворяет самого Иисуса Христа.
Христа все-таки, да?
Смотрите на позу Давида. Поза пантократора фактически. Вместо только книги, как у Иисуса Христа, в данной иконографической ситуации у него псалтирь, то есть музыкальный инструмент, на котором он воспевает Бога. Ну, посмотрите на его, ну, от нас это левая, да, у него это правая, ну,
да,
рука.
Поза вообще, да, поднятую руку, да, очень все соотносится с Христом.
Прямая цитата. Опять же, почему Давид? Ну, потому что здесь связь Ветхого Завета. Самая большая книга «Псалтирь», потом сколько там пророчеств, сколько там откровений об Иисусе Христе, о будущем Мессии Израиля, который придет и вот, ну, установит порядок, он примирит Бога и людей. Здесь мы видим, он в окружении животных. Опять же, лев – это символ царской власти, лев колена Иудина, да, вот эта вот ассоциация к самому Мессии, мессианские пророчества. Здесь голуби или фоны, все их, вот, к сожалению, как-то по-разному называют, можно и так, ну, во всяком случае, птицы мира, да, которые приносят определенный мир. Плюс здесь идет ассоциация того, что, ну, где сейчас Давид находится? Находится на лоне Авраама, вот в месте покоя. Что он там делает? Ну, скорее всего, Бога прославляет. Поэтому здесь еще такое, как окно, посмотреть, чем сейчас занят Давид. Вот он так находится.
Животные. Слушай, а вот не может здесь быть такой, ну, некой, не то что претензии, но некой заявки такой на преемство? Вот то, что все-таки ветхозаветный Давид, как раз прообраз Христа, преемство некого наследия еврейского, иудейского, христианской церковью. Что вот то, что, например, да, было у Давида, обещано Давидом, оно теперь находится и у христиан в том числе. То есть здесь я вот говорю не о конфликте, о перетягивании одеяла, mm-hmm. да, а борьбе между христианами, иудеями, там, какими благословениями больше обогащен. Вот, и даже не о теории замещения Мартина Лютера, mm-hmm. а именно о некой вот этой, о некой преемственности, о продолжении истории, о некой полноте, о которой мы тоже периодически говорим. Да, что не, да. Ну, не только как бы закончилась история на Давиде, на еврейском народе, она продолжается во Христе, продолжается для всех. Угу. Что это как бы некое такое послание, что это для всех.
Конечно же.
Бог, да.
Здесь, да, идет вот такой синтез. Снит, да. Да. Угу. Потом на Руси, ну, евреев, ну, как-то мало было на тот момент. Кстати, я думаю, здесь не без влияния хазарского каганата. Дело в том, что те были открытыми иудаистами, как мы все с вами знаем прекрасно. И вот, естественно, так как они рядышком на Востоке, они повлияли в том числе на мировоззрение восточных христиан на Руси, на древние.
Да. И здесь вот Серафим написал, я думаю, это на мою реплику, что и евреи в том числе, ну, как сказать, проявляли свою агрессию тоже христианам, и Серафим пишет, что евреи вообще никогда не лезли к христианам. Ну, Серафим, лезли-не лезли, но были жесткие полемики, и слова, скажем, были нелицеприятные, и действия тоже были исторические, ну, скажем так, ну, кроме как агрессии, назвать их нельзя. Но, опять же, я сейчас не хочу углубляться в эту тему, не хочу абсолютно никого здесь ни обвинять, ни обличать. Мы говорили о том, что, да, был конфликт, был жесткий конфликт, и христианская церковь сама давно признала свою неправоту, что ни в коем случае нельзя было никого ни гнать, ни притеснять, ни убивать. И это такое, ну, пятно, которое все-таки смыто раскаянием церкви. И мы говорили об этом неоднократно в передачах. Поэтому я сейчас просто не хочу залазить в эту историю. Хорошо, это мы так вскользь упомянули. И опять же от Серафима комментарий, что отличаются тем, что русские язычники, ну, евреи отличаются от русских. Ну, когда-то русские, да, язычниками были.
Безусловно, вот, были.
Да, конечно. И никто этого не отрицает. Вот. Но сейчас многие не язычники, многие верующие.
Даже в тот исторический период, когда Русь приняла христианство, ну, официально, если так можно выражаться, хотя люди делали это искренне, ну, очень много исторических свидетельств, таких нормальных, достойных, которые говорят об этом. И вот сама архитектура, ну, тут язычеством не попахивает, потому что вот именно каменной скульптуры в Древней Руси не было, у язычников не было, они были достаточно дикими ребятами. Деревянная была, но об этом чуть позже. А такого
ну
нет.
Да.
Вот, поэтому здесь так что... западные мастера, христиане, которые приехали, ну и помогли создать в том числе ветхозаветный образ. Скорее всего, вот Давида, судя по пропорциям, по вот этой романской четкой скульптуре, вот этой художественной выразительности, да, это прям, ну, я больше всего уверен, что это делал какой-нибудь германский там или французский скульптор.
Очень даже может быть. Так, друзья, вы нам, пожалуйста, пишите, хорошо, потому что мы в прямом эфире, и мы сегодня говорим о Библии в камне, путешествуем по Руси. Вот сейчас мы уже посмотрим другой храм.
Да, мы двигаемся дальше, и будем сейчас с вами смотреть наш такой замечательный...
Сейчас, да, пока ты храм открываешь, я вот как раз напомню, да, дорогие, что вы можете посмотреть наши передачи в записи. Вот Алексей уже об этом напоминал, и я хочу напомнить. Во-первых, вы их можете посмотреть у нас на сайте Теос Медиа, выбрав раздел передачи, непосредственно Шалом, там они в аудиоформате, потому что кто-то любит именно аудио слушать. Если хотите видео, то можете зайти вот на страницу Максима Амосова, это руководителя миссии «Евреи за Иисуса», ну, удобно, и посмотреть, там выложены именно видеоформаты в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот, так что смотрите, давайте обратную связь, мы обязательно отвечаем на вопросы, и не забывайте, пожалуйста, что мы благотворительная организация, поэтому если вы захотите нас поддержать, вот расположите сердце, мы будем вам признательны. Вот, а мы сейчас вот уже видим перед собой другой храм. Скажи, да, пожалуйста, кто это?
Собор во Владимире, если вы были во Владимире, если нет, езжайте туда и насладитесь вот этой замечательной архитектурой. Прямо в самом центре города стоит храм. Ну, приблизительно одного периода исторического постройки с Покрова на Нерли. Но здесь уже другая ситуация. Так как это поздняя архитектура, то здесь мы видим уже, если мы вот увеличим и посмотрим вблизи, мы увидим, в отличие от Покрова на Нерли, от скромности, просто колоссальное обилие скульптур. Они, опять же, выполнены из камня. Все это дело вот так вот вырезано, высечено. Но оно очень интересно здесь расположено. Опять же, здесь мы видим в центре композиции самого настоящего царя Давида.
Ну, вот и опять Давид, да. Главное,
да. Опять же, здесь у нас Кстати, Давид.
Со стороны так интересно. Вот когда ты показывал вот, со стороны... похоже на иероглифы, только потом, когда вблизи начинаешь уже все это рассматривать, видишь, да, что это на самом деле такой рельеф, скульптура.
Да, да. Давид здесь, кстати, ну, как мы уже сказали, очень сильно похож на Христа Вседержителя. Если вот мы внимательно посмотрим на его фигуру, то что мы здесь видим непосредственно? Мы видим, что он сидит в таком царском одеянии, она опоясана вот этой вот перекрещенной такой лентой на груди. Ну вот он одет в падир, одежда ветхозаветных царей, одежда ветхозаветных священников.
И опять псалтырь, и опять также поднятая рука. Да. Угу. Слушай, конечно. И вокруг огромное количество разных животных. Это вот почему?
Да.
Посмотри, здесь
опять же вот идет отсылка.
Здесь какие-то мифические даже животные, вот не только львы, а посмотри тоже, какие-то библейские животные, которых вот как бы в жизни мы не встретим, только на страницах Писания.
Да. Если мы будем читать внимательно книгу Откровения, то там как раз-таки мы увидим вот этих животных, которые воспеваются апостолом Иоанном, и здесь они представлены. Но здесь опять два мира. Давид в раю, Давид у Господа. И вот поэтому здесь, ну, приоткрывается, да, вот эта вот райская жизнь. Второе, опять же, Давид среди, ну, во время своей земной жизни, он находился среди животных, он был пастухом, он воспевал часто животных, ассоциировал себя с ними, да, души и так далее. Поэтому здесь вот как раз-таки находятся животные. Здесь голуби, львы, ну, ты сказал, не совсем они правдоподобны, они, дело в том, что стилизованы, понятное дело, что здесь такое средство художественной выразительности для того, чтобы, ну, вот, подчеркнуть определенный такой стиль художественный, не потому что мастера западноевропейские не владели анатомией, ну, хотя это тоже было, но здесь вот именно такая идет стилизация.
Ну да, я здесь просто вижу, смотри, каких-то, так как, ну, может быть, на экране это не видно, а у меня-то все здесь рядышком, я вижу, что здесь вот лев какой-то крылатый, ну, то есть такого же не существует на самом деле. Это явно отсылка к библейскому образу.
Вот. Да, да. Ну, и опять же, лев – это символ царской власти, власти Божией, да, почему крылья? Ну, потому что находится, да, перед Господом. И если мы читаем книгу Откровений, все эти образы там у нас, значит, они всплывают. Душа псалмопевца, например, уподобляется голубю, а враги – льву, говорил один из древних исследователей. Вот он говорит, что здесь опять противопоставление, что львы вдруг из таких библейских хороших, они и символов царской власти, власти Христа, наоборот, олицетворяют злобных врагов Давида, да, голуби, наоборот, добрых людей, которые помогали.
Ну, кстати, мы это встречаем и на страницах Библии, да, вот да. Этот вот резонанс, потому что, с одной стороны, лев из колена Иудина – это об Иисусе, с другой стороны, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то есть лев, он такой, видите, неоднозначный, хотя… Для меня это больше позитивный, конечно, персонаж. В любом случае.
Вот, посмотрите на деревья. Да, это древо жизни, отсылка к тому самому дереву, которое находилось в райском престоле. Вы, да, видите, сколько тут всевозможных деревьев, растительности, разнообразной, орнаментальной, такой вот выдержанной, красивой. Все это вот должно было напоминать людям о дереве познания добра и зла, что вот у человека есть выбор выбирать. Всегда Господь не лишил нас вот этой воли свободной. И, конечно же, здесь, вот, к сожалению, иногда человек выбирает грех. Вот, но необходимо смотреть на Священное Писание. Но одна из особенностей, опять же, вот русского храма – это символизм, это, конечно же, обращение к фольклору и такая симметричность. Здесь все три портала, они все одинаковые, да, как будто бы вот сняты под копирку. Это вот, ну, отличает Восток от Запада.
Да. Слушай, а давай посмотрим еще вот раз на этот храм вот со стороны отстраненно тоже на такой природной локации. Там вот у нас еще картинка есть, где видно вот эту возвышающуюся тоже башню с золотым куполом.
Сам купол,
очень,
да?
Красиво, вот, да, да.
Вот небесный. Здесь вот алтарь. Вот алтарь в храме выходил в сторону Иерусалима, на самом деле, в сторону Иерусалима, ну, подчеркивая то, что вот Господь придет опять второй раз в Иерусалим. Здесь, опять же, настоящий еврей, он молится в сторону Израиля, да, в сторону Святой Земли, в сторону Иерусалима. И храмы именно так вот, ну, строятся. Давайте с вами будем потихоньку двигаться дальше, да, и еще
да, посмотрим. Вот я тоже хотела предложить посмотреть уже, наверное, Юрий Польский, перейти к нему.
Да, да, этот собор, он самый поздний в архитектуре. Понятное дело, что он достаточно интересный. С одной стороны, типичная русская архитектура, но с другой стороны, там мы видим Христа уже. Христа, причем так достаточно, ну, интересно, если можно сказать, стилизованно.
Слушай, а есть именно какие-то принципиальные вот причины, почему эти храмы архитектурно вот разные, например, вот то, что мы сейчас видели, или вот, например, Юрьев-Польский храм? Ну, то есть в этом есть какая-то идейность, я имею в виду, мысль какая-то стоит за этим, почему вот они архитектурно различные? Или это просто такое архитектурное разнообразие, то есть то, что
скорее
было принято у нас?
Скорее просто архитектурное разнообразие, но вот здесь, да, кстати, вот в этом храме очень интересно выражено. Здесь нет такой крестово-купольной общей концепции, но здесь интересная концепция. На кубе, да, если вы посмотрите в архитектуре, стоит купол. Вот куб – это четыре стороны света, земля, в представлении древних людей. А верх – купол вот этот, это свод небесный. И поэтому здесь вот этот синтез, связь земли и неба, связь...
как бы со всеми сторонами света, миров, да? То есть...
Да, да. И то, что Христос наверху, он сидит во главе, он над всем принес спасение для всех. Ну, а вот здесь уже росписи. Ну, к сожалению, к огромному, не буду вам портить наше настроение, да, сегодняшнего эфира, впечатления, не буду показывать части собора. Дело в том, что уже в более позднее время все эти рельефы, они были каменные, лепили на штукатурку. К храму они все попадали, И поэтому сейчас их, когда сейчас, 100 лет назад восстанавливают.
При реставрационных таких работах?
Да, да, да. Их
если просто реставраторы можно,
так лепили, вот, ну, как, что называется, на душу ляжет, и вот как не очень все это хорошо получилось. Поэтому мы с вами посмотрим всего лишь одно изображение, оно угловое, и вот что вообще вот ты здесь видишь, Тань, на вот этом изображении?
Слушай, я сейчас попробую вообще посмотреть, что у нас выставлено. Ага, так. Ну вот отсюда трудно вообще разобрать, что это такое. Правда, потому что
какая-то
видно,
колонна, да, скорее
да,
всего.
Видно, что какая-то колонна, что-то...
Эпители, и вообще, ну, не совсем понятно, что здесь происходит.
Да, вот там непонятно, деле. То есть там изображение человека, или там изображение какого-то животного, или еще чего-то, да, но видно, что в любом случае на ней что-то изображено. Ну, вот да, мы... вот смотри, вот ты приблизил, и я уже вижу вот какие-то опять, наверное, это херувимы и серафимы, вот мы видим. Ну, если помните о предыдущем, да, о предыдущем сюжете, то, что ты пока...
Так, а вот это вот... интереснейшее стилизованное изображение Иисуса Христа, и древние это его прочитывали. Колонна олицетворяет крест, на самом деле. Здесь мы видим Христа, но он изображен не фигуративно. Посмотрите, здесь всего лишь его лик. Лик Спаса нерукотворенный. Ну, знаменитое вот это вот иконографическое изображение Христа. То есть Христос в
образе... Ну, то, что очень любили на Руси, да? Как раз. Да,
да. Он находится на вот, ну, как на кресте. Если мы посмотрим, ну, здесь надо фотографии низкого качества увеличивать, тут справа и слева от него разбойники. Они с серьгами, и видно, что...
Ух ты!
Вспоминаем сразу картину того, что один покаялся, да, другой, к сожалению, не раскаялся в своих преступлениях, но тот, кто покаялся, стал таким первым вот спасенным человеком, и Христос ему сказал: «Ныне будешь со мной в раю».
Слушай, ну это тоже здесь... послание сейчас к нам напрямую. Угу. Да, это было послание к людям, да.
Да, безусловно.
Тогда
и здесь не просто растение, это дерево мира, и Христос стал символом дерева жизни, будучи Мессией. И здесь мы видим внизу вот трехглавое такое изображение, да, вот этого всего. Здесь это не ангелы, не херувимы, это как раз-таки Люцифер. Да, вот так стилизованно, интересно изображу. Да,
посмотри, как я промахнулась вообще.
Да, да. То есть здесь вот граница, причем очень мощная. С одной стороны, вот на том храме, да, это были ангелы, здесь уже демоны, да, сам Люцифер. Интересно, да, вот такое прочтение вот на Древней Руси. Если вы посмотрите слева и справа уже на стенах собора, изображены вот здесь...
Апостолы, да, скорее всего, да?
Да, безусловно. Они, кстати, были и на Дмитриевском соборе, просто не стали их рассматривать. Их уже начинают изображать, стилизованных, их легко там отличить, потому что они с элементами мученичества, да, своей кончины, да, там, с писанием и так далее. Плюс в храмах на Руси еще изображают, ну, людей, которые так или иначе, ну, повлияли на христианскую жизнь. Не только апостолы, но, например, там, святой Николай, он был епископом Эрликийским, богословом, Иоанн Златоуст, ну и так далее.
Ну да, ну то есть те люди, которые продолжают историю церкви, да?
Да?
Потому что на апостолах же история не заканчивается, мы же с вами это понимаем.
И еще Господь сказал, что церковь стоит на апостолах и пророках. И вот здесь вот интересно, ну тут, понятное дело, все перемешано, а изначально была задумка вот этого храма, что есть столбы в виде как раз-таки апостолов и пророков, но вот самый главный большой столб, как мы видим, он сохранился, это Иисуса Христа. Да, и, конечно же, здесь на стенах были и ветхозаветные пророки, Давид уже в более привычном нам, что называется, антураже, и Соломон, ну и многие-многие другие, Исаия, Моисей, конечно же, куда же без них. Вот таким образом.
Ну вот, смотрите, теперь мы узнали главные загадки этих храмов, особенно про херувимов и серафимов, то есть там, где Давид, там на самом деле это херувимы и серафимы, а вот здесь на самом деле не просто невинные ангелочки, да, это вот князь мира сего. Интересно, а почему он вот так бы в трех лицах? То есть это его изменчивость такая, приспособляемость,
да,
лукавость?
Да, возможно. И, возможно, здесь такой намек, но, опять же, здесь все разнятся, исследователи, возможно, такой намек на Троицу, ведь дьявол, он все пытается испортить. Да? И он пытается подделываться вечно под всемогущего Бога. И вот,
понятно. Ну, помните, он не творец, он только Да, он не творец, он только крадет чужие идеи. И, к сожалению, да, изворачивает и из
Причем
этого
получает... Причем он их портит, да, извращает и преподносит человеку, а человек, который не смотрит на Бога, не смотрит на Всевышнего, он видит, ну, вот такой примитив страшный, дьявольский, к сожалению, ведется и, в конце концов, может оказаться в страшном положении, может просто-напросто погибнуть. Вот. Но Господь, конечно же, он идет к нему навстречу, к любому человеку, вот, показывая прекрасный мир, который гораздо лучше и больше, чем мир вот этого падшего существа.
Но... Так что всегда лучше идти к первоисточнику, да, дорогие. Там не, ошибетесь. Это так, просто. Хорошо. Наверное, мы сейчас...
Нам сегодня еще заглянуть не только вот, посмотреть архитектуру на храма, но заглянуть внутрь. Вообще такой вопрос для каждого из нас. Есть ли скульптура на Руси? Мы уже убедились, что она есть, прямая заслуга западноевропейских мастеров, но, конечно же, на Руси тоже была скульптура, если мы посмотрим.
Но вообще это не очень привычно, да, потому что мы настолько привыкли, что заходим в храмы, и что мы там видим, это, конечно, разные росписи, там фрески, иконы, но скульптура встречается очень редко, вот, ну, крайне редко.
Ну, заслуга, иногда бывает. Да, заслуга Петра Великого, первого, который взял и издал указ, чтобы никаких статуй в храмах не было, ну, чтобы вот не быть похожими на, как он говорил, поганых латинян. Ну, вот, не очень любил братьев католиков, протестантов прямо уважал и благотворил. А у тех, как мы знаем, в храмах, ну, скульптур-то уже не было, они их убрали.
Ну да, но он вообще, потому что Петр-то, понятно, тяготел к немцам, а Германия, это в большинстве своем протестантизм, да.
Конечно же, были... Херувимы, конечно же, Серафимы, но наиболее распространенный образ именно вот в русской сакральной скульптуре – это образ Спаса Полуночного. Сейчас мы вам выведем
изображение. Слушай, я все-таки хочу еще к Петру вернуться. Смотри, но до Петра же тоже не было особо распространены именно скульптуры. Ну, вот, допустим, если бы они встречались чуть ли не в каждом храме, а после Петра, ну, началось бы вот такое, да, там, геноцид именно скульптур в храмах. Но тоже же не было. Почему?
Они встречались, их было достаточное количество. Вот именно, можете посмотреть работы исследователей, достаточно много вот, по сакральной скульптуре. Это Восток. Восток, Северо-Восток, Запад.
Или потому что, как мы говорили, изначально это византийское наследие, а там как-то не было принято скульптура. Там тоже вот мозаика.
Не было, но у нас, там, опять же, синтез идет Запада. И поэтому вот Запада все дело проникало, и уже вот к XVI веку у нас были скульптуры. Плюс повлияло, конечно, русское язычество, да, потому что у язычников были такие страшные, ужасные всякие идолы. Они были со всех точек зрения, ну, на мой взгляд, простите, страшные.
Поэтому решили, что уж лучше ничего не надо, да, от греха подальше.
Как раз-таки вот ранний христианский сюжет того же Христа, да, теперь из дерева высекать, но делать красивым, но и не наделять, естественно, тем сакральным моментом, да, что это не Бог, вот он Бог, это просто образ Божий, да. Бог-то он везде, да, Христос, ну, вот это просто память о том, что он был в человеческом теле. Ну, и образ, я уже сказал, Спаса Полуночного. Сейчас мы его с вами...
Да, давай посмотрим, потому что там интересно тоже очень.
Вот, ну, что мы видим? Да, мы видим Иисуса Христа, человека, здесь, который вот с набедренной повязкой, да, обнаженный, он находится, ноги у него закованы в кандалы, на голове нимб, рука вот так прижата к щеке, он страдающий мессия. Это библейский образ. Мы помним, что в ночь перед своей смертной казнью Иисус Христос был помещен в темницу, и он там находился какое-то время. На Западе этот образ почему-то не распространен. Вообще, ну, там Гефсимани, ну, предательство Иуды, а вот на Востоке, если брать Русь, то этот образ самый-самый распространен. Иисус Христос всю ночь провел в темнице, ну, какую-то часть ночи, да, там, большую. Он был избит, измучен, обезображен. И вот он там находился.
А, кстати, именно поэтому, да, вот эта серия скульптур и называется, что Христос полуночный, то есть потому что он страдает, да, как раз в эту ночь перед казнью.
Да, Да. И интересно, вот, да, почему на Руси вот этот образ. Ну, возможно, то, что мы как-то вот любим сочувствовать, сопереживать спасителю, и этот образ сейчас в некоторых храмах остался, его восстанавливают. Если мы посмотрим, вот обычно это в левой части храма, в правой Голгофа, да, в левой вот, есть такое изображение Христа. Оно не всегда деревянно, оно иногда украшено там багряницей, украшено цветами, обычно это украшают день смерти, ну, памяти о смерти Иисуса Христа перед Пасхой, Страстную Пятницу, да, вот этот образ.
Слушай, ну, посмотрим. Давай посмотрим еще скульптуры, потому что их несколько
образов.
Все интересные вот очень.
Один из таких значимых образов, это уже пермская скульптура, находится в Перми, да, в музее, тоже Спас Полуночный, но здесь, смотрите, он находится в темнице. Ну, разве это похоже на темницу? Это прям какие-то...
Шикарная темница такая.
Покой, да? Шикарное место, где находится Иисус. И здесь куча символов, здесь ангелы, здесь и вот это все торжество, что Христос, он вот торжествующий, да, с одной стороны он вот внизу, да, в темнице, но на самом деле скоро будет победа. Скоро будет победа над смертью, скоро он придет и восстановит порядок. Посмотрите, темничка, она, ну, здесь вот, она еще более-менее просторная, а бывает очень узкая, похожая на западный такой конфессионал, исповедальник, как будто бы, да, там вот Христос в образе священника, люди приходят и вот перед ним раскаиваются в грехах. Есть такой момент. Посмотрите тоже вот «Спас Полуночный», их очень много разных. Была даже выставка в Питере, проходила и в Москве, манежи. Там интересно, еще так сделали.
Там здесь интересно, и с исповедальней, да. И с гробницей, да? То есть вот такой прообраз, а потом воскресение. То есть некое заточение внутреннее, а потом внешняя свобода. Обретение свободы через смерть, освобождение от греха, да. Много таких сразу ассоциаций.
Да, ну вот да. Последнюю такую вот еще иллюстрацию хотелось бы вам показать. Это вот как раз-таки изображение Иисуса Христа. Вот он находится в этой такой тесной-тесной темничке, сидит Христос страдающий. Это вот как раз-таки из выставки истории, да, вот что мы можем прийти к нему, нашему первосвященнику, да, и попросить о прощении грехов, попросить его помилования. Ну, вот такой очень достаточно мощный символ того, что он прошел все страдания, он испытал, наверное, побольше, чем каждый из нас, и если он прошел, то мы тоже можем с ним, его помощью, его силой пройти.
Первый, это второй, посмотри, на, вот посмотри на его позу. Я не знаю, вкладывал ли этот смысл автора или нет, эту идею, но вот такое ощущение, что он себя сдерживает. Понимаешь, что он мог бы выйти просто из этой темницы, если бы у него было на то желание, потому что возможность у него была. Мы вспоминаем вот этот вот разговор в саду, когда Петр выхватывает меч, отсекает ухо, и Иисус его останавливает и говорит: неужели ты думаешь, что если бы я хотел, чтобы все было по-другому, этого бы не было? Не знаю, я вот сразу вижу вот в этом образе какое-то сдерживание и жертву самого Христа. Да, то есть, что я могу сделать по-другому, но я делаю свой выбор осознанно, да, страдать за людей, страдать за вас.
Да, но это божественная человеческая природа, что вот Христос ограничивал свою божественность для того, чтобы действительно пройти весь путь Мессии, умереть за наши грехи и воскреснуть из мертвых. Как раз-таки об этом и хотели показать скульпторы. К сожалению, имена ни одного из них мы не знаем, но вот они были скромными людьми, хотели все для славы Божьей, но оставили нам богатейшее наследие.
А у тебя какие предположения все-таки? Это скульпторы были русские или это были иностранцы?
Если брать деревянную скульптуру, это, безусловно, русские.
Русские?
Можно прямо точно, об этом говорят многие исследователи. Это именно вот русская скульптура. Можно много изучать, можно много рассматривать, потому что здесь, ну, мы прям...
Понятно.
Четкие черты.
Да, дорогие, ну, я надеюсь, что путешествие свершилось, вы для себя что-то взяли, мы вам дали ключи, открыли тайны, и желаем вам самое главное, конечно же, это шалома. Леш, спасибо тебе огромное, дорогие, спасибо. Услышимся, увидимся, до новых встреч.
До свидания, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.